Говорит Радио Свобода. Российские деятели культуры просят Владимира Путина помиловать Олега Сенцова. Оппозиционеры готовят акции протеста против пенсионной реформы. Встретятся ли в ближайшее время Дональд Трамп и Владимир Путин? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 19 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. Процедура помилования Олега Сенцова может быть инициирована только самим осужденным, а общественный резонанс не повлияет на решение суда по его делу. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обращение деятелей культуры с просьбой помиловать украинского режиссера, который 37-й день держит голодовку в российской колонии. Текст обращения опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». В нем отмечено, что вина Сенцова не настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Сенцов, по мнению подписавшихся под обращением, искренен и честен в своих убеждениях. Это доказывает его бессрочная голодовка. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова. Мы просим вас об этом, говорится в петиции. Напомним, что весной 2014 года после аннексии Крыма Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами по подозрению в терроризме. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным. Ряд международных правозащитных и кинематографических организаций выступили в поддержку Сенцова. В понедельник в Москве активисты пытались раздавать листовки с текстом об Олеге Сенцове иностранным футбольным болельщикам, но оказались в полиции. Рассказывает Любовь Чижова.
Обращение к Владимиру Путину с просьбой помиловать Олега Сенцова подписали 13 человек. Среди них режиссеры Андрей Звягинцев, Александр Сокуров и Валерий Тодоровский. Актриса и глава благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Нарштейн, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак. В России не прекращаются уличные акции в поддержку Олега Сенцова. В понедельник в центре Москвы полиция задержала 4 активистов, которые раздавали листовки о деле Сенцова иностранным футбольным болельщикам. Это актеры театра «Док» Мария Чупринская и Григорий Гондлевский, художница Алиса Сафина и гражданская активистка Наталья Савоськина. Все они были доставлены в ОВД «Китай-город», но вскоре отпущены. Им грозят штрафы по административным статьям. Листовки были на английском и испанском языках и содержали информацию о личности Олега Сенцова и причинах его преследования. Актриса театра «Док» Мария Чупринская объяснила «Радио Свобода», почему решила распространять листовки о деле Олега Сенцова среди футбольных болельщиков.
На самом деле акция была достаточно короткая, мы где-то полчаса этим позанимались. У нас была цель вчера даже не раздать листовки, а я позвала своих друзей-операторов прекрасных, Машу Павлову, Беату Бубенец, Пашу Емелина, чтобы они поснимали с нами, походили с нами, потому что мы первый раз раздавали иностранцам листовки, и мы хотели сделать ролик. У нас был небольшой плакатик «Фри Сенцов», вот как фотография известная Мэрил Стрип с таким стоит. И мы, собственно, хотели, чтобы они стояли с этим плакатиком, ребята бы снимали и сделали бы об этом ролик. Но мы недолго совсем этим занимались, наверное, полчаса, но, может, чуть побольше. И, собственно, произошло это задержание. Ролик мы не досняли, но сняли другой ролик о нашем задержании.
Понятно. Ну, вообще, как вот на вашу акцию, на ваши действия реагировали болельщики?
Очень по-разному, очень разные реакции были. Это зависело от степени, конечно, их опьянения, в первую очередь. Кто-то был более пьян, кто-то менее пьян. Ну, вот пара трезвых было человек. Остальные, конечно, были разнообразной степени опьянения. Ну, разные были там пьяненькие, сразу говорили: о, давайте, свобода, срочно всех отпускает, свобода Сенцова. Такие, которые как-то что-то соображали, начинали говорить: ой, я не ничего про это не знаю, мы говорим: ну вот, почитайте. Но нет, это какая-то политика, не буду об этом читать, я не смешиваю футбол и политику. трубку, вот, не надо мне вашей политики. Но были люди, вот постарше болельщики, которые садились, читали, говорили, что это очень важно, и что спасибо, и мы отдадим там еще нашим друзьям, испаноговорящим, например. Мы очень солидаризировались, прям действительно задавали какие-то вопросы, очень осознанно подходили, говорили, что да, свобода, это очень важно, и, конечно, очень плохо, что проводится чемпионат в стране, где есть политзаключенные еще и в большом количестве.
А повстречался ли вам хотя бы один человек, который слышал бы про дело Олега Сенцова и его голодовку?
Нет, вчера нет. Вчера нет. Ни из иностранцев никто не знал, кого. Мы шли вот по Никольской, всем подряд раздавали листовки на английском, на испанском. Человека, который бы знал, об этом не было.
Я так понимаю, полиция вас достаточно быстро вычислила, поскольку вы были в футболках с изображением Олега
Сенцова? Да нет, в том-то и дело. Понимаете, полиция не знает, кто такой Олег Сенцов. Вчера в участке я пробыла достаточно большое количество времени, и там было очень много полицейских. И Росгвардии, и полицейские в белом, Росгвардия в сером, очень много мужчин, женщин. Я у каждого спрашивала, знаете ли вы, кто такой Олег Сенцов, никто не знал. Совершенно изображение на майке ни о чем не говорило абсолютно.
Как вели себя с вами полицейские, которые вас задерживали? Как с вами обращались?
Они же тоже люди, очень по-разному. Были очень грубые полицейские, были хорошие полицейские. Какая-то начальница, женщина полицейская, она потом вот нам показала на эту клетку, где все это время голосили сумасшедшие, там алкоголики, бомжи кричали. Она говорит, вообще вы должны были быть там же. Ну, я посмотрела на вас, что вы такие чистенькие, и вот мы вас в эту клетку не посадили. Я говорю, спасибо вам большое, человеческое. Да. Поэтому были человечные, были не очень. Был такой мужчина забавный, он охранял как бы вход в отделение, у него такой был автомат, ну, такой ретро, очень какой-то старинный автомат, и он с этим старинным автоматом в белой форме праздничной. И он говорит, ну, я у него спрашиваю, кто такой Олег Сенцов, он отвечает, что мне вообще насрать с высокой колокольни, это цитата, мне насрать с высокой колокольни, кто такой ваш Олег Сенцов. Мне, в отличие от вас, американцы доллары не платят за это. Какой-то молодой, и все равно в голове вот какие-то такие очень, как у старичка, представления о всемирном этом заговоре, об этих американцах, Госдепе, не знаю, фонде Сороса. Но были несколько полицейских, да, я же там агитировала их все. Было несколько человек, которые сказали, что погуглят, постараются все-таки узнать, что это за Сенцов такой, что это он такой засранец-то наделал на 20 лет, что это мы так за него впрягаем.
Что вам в итоге изменяют?
У нас 24 июля будет суд, который, собственно, видимо, будет, я так понимаю, я не юрист, определять размер этого штрафа. Я так понимаю, что он от 10 до 20 тысяч может быть на усмотрение судьи или 40 часов каких-то там работ.
Мария, почему вы поддерживаете Олега Сенцова?
Это очень сложный вопрос, правда. Мне вот спрашивают, почему. Мне очень трудно на это ответить. У меня нету каких-то красивых философских, там, я не знаю, каких рассуждений. У меня это произошло абсолютно вот просто спонтанно. Был 10-й день голодовки Олега Сенцова, и в этот день так получилось, что я пообщалась прям с целой кучей народа хорошего такого социального статуса, моего возраста, и ни один из них не знал, кто такой Олег Сенцов. То есть это люди-москвичи, с хорошими зарплатами, с полным информационным доступом, у них по несколько гаджетов у каждого. И никто из них не знал, кто такой Сенцов, а я уже испытывала абсолютную физическую боль, вот когда я перепощивала этот прямоугольничек от Аскольда Курова в Фейсбуке, что Олег Сенцов голодает такой-то день. Я постила этот прямоугольник, и мне просто было прям больно, что я его пощу, ничего не делаю вообще. И вот на 10-й день я просто поняла, что люди вообще не знают, кто такой Сенцов, и думаю, ну я же не знаменитость какая-то, не медийная или так бы я там что-то бы сделала бы, выложила бы в интернет миллионы просмотров, там, лайки, сердечки, а так-то это не сработает, я не какая-то там известность, я маленький человек, я думаю, вот мне надо идти к этим маленьким людям тоже и рассказывать, кто такой Сенцов. И я ехала домой с этой мыслью, приезжаю, думаю, надо сейчас написать вот листовку, кто такой Сенцов. Захожу в Фейсбук, а там хоп, и прям свеженький пост Антона Долина «Сенцов ликбез», где все очень четко, хорошо написано. Я написала Антону, можно ли использовать этот текст для листовок, для раздачи. Он сказал, конечно, вперед. Я на следующий день распечатала в типографии и позвонила своей подружке. Говорю, Алис, слушай, есть на вечер одно мероприятие. Она говорит, чего, куда мы идем? В кино, там, в бар? Я говорю, не, пойдем листовки про Сенцова раздавать. Она говорит, ну, пойдем. И все, и так и началось с 11-го дня. Мы стали ходить, и разные, очень разные люди ко мне в разные дни присоединялись к нам. Вот у нас наш листовочный штаб основной, это я, художник Алиса Сафина и режиссер Оксана Бычкова. И еще вот когда могут, присоединяются наши друзья, и прям были суперзвездные имена, то есть Борис Хлебников раздавал листовки, Денис Кельблиев, ну, много людей, много наших знакомых в этом за это время поучаствовало, и я их всех прям люблю, и большая-большая им за это благодарность.
Это была Мария Чупринская. О своем участии в акциях в поддержку Олега Сенцова «Радио Свободы» рассказал еще один актер театра «ДОК» Григорий Гондлевский, который также вчера раздавал листовки иностранным болельщикам и оказался в полиции.
Ну, какая-то происходит очень большая очередная несправедливость на наших глазах. И здесь я в первую очередь подумал о том, что я думаю, что Олегу в том положении ужасном, в котором он оказался, было бы очень приятно узнать, что незнакомые ему люди какой-то принимают участие в его судьбе и как-то за него здесь переживают.
Как вот вообще в театральной среде относятся к делу Олега Сенцова? Знают ли о нем, говорят ли о нем, обсуждают?
Ну, в театральных кругах, наверное, особенно в кругах там близких театров ДОК, об этом знают все и об этом говорят. А, к сожалению, вообще об этом знают очень мало, и даже милиционеры, которые задерживают нас за футболки с Олегом Сенцовым, не знают, кто такой Олег Сенцов, не знают, зачем они это делают.
Если вернуться к вашей вчерашней акции, вы пошли в центр Москвы, на Никольскую улицу, для того, чтобы раздать листовки с рассказом о том, кто такой Олег Сенцов, иностранным футбольным болельщикам. Не секрет, что он начал голодовку во время чемпионата мира по футболу,
да,
чтобы привлечь внимание. Ну, каковы у вас ощущения от вашего вчерашнего похода? Удалось ли вам кого-нибудь в чем-нибудь убедить, заинтересовать, привлечь внимание?
Кто-то принимал в этом живое участие и все это прочитывал до конца и с удовольствием фотографировался с нашим этим специальным хэштегом «Фрисенцов». Но мне кажется самым главным, что нам удалось показать, что эти болельщики видели доброжелательных, симпатичных молодых людей, которые о чем-то ему рассказывают, им о какой-то несправедливости и о, в общем, вседозволенности русских властей. И тут же они увидели, как этих симпатичных людей отряд ОМОНа ведет по Никольской и задерживает. То есть, в общем, они увидели, как у нас все работает очень наглядно. Смотрели, конечно, на все это вытаращенными глазами.
Это был актер театра ДОК Григорий Гондлевский. Ранее с призывом немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова к России обратился Госдеп США. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, свою вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Сенцов неоднократно заявлял, что будет держать ее до конца. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 19 июня. В студии Ярослав Шимов. Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении в городах России акции протеста против повышения пенсионного возраста. Она намечена на 1 июля. У себя в Инстаграм Навальный написал, что его штабы в 20 городах подали заявки на проведение акций. Они, в частности, запланированы в Новосибирске, Мурманске, Ярославле и других городах, ни один из которых не принимает матчи чемпионата мира по футболу. Сегодня также стало известно, что лидер Левого фронта Сергей Удальцов объявил о проведении в Москве акции против пенсионной реформы. Заявка подана на 4 июля. Активисты хотят собраться на площади Революции. На прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может начаться в 2019 году. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники писала, что в Кремле могут смягчить реформу, если она приведет к росту протестных настроений в стране. Мой коллега Иван Воронин поговорил с юристом, созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией, Иваном Ждановым.
Инициатива вот этих публичных мероприятий, она в данном случае она исходила из самих штабов. То есть там, где у нас есть штабы, инициативные группы, мы сделали такое предложение, хотим ли мы провести такое мероприятие. И эти штабы откликнулись первыми и уже сами подали заявку. То есть это была скорее их инициатива. Во-вторых, мы решили, что в этих городах не проходит чемпионат мира, поэтому согласовать там мероприятие должно быть проще, по крайней мере. В-третьих, Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города, там общероссийская, по сути, такая важная тема для многих политических сил. И в данном случае мы решили, что прежде всего, конечно, необходима консультация с другими политическими силами, профсоюзами, которые этой тематикой уже занимаются, и с ними переговорить, согласовать какую-то общую акцию, что у нас нет задачи как-то перетянуть на себя одеяло, как-то вот сделать прямо протест таким, что только силы сторонников Алексея Навального выходят на акцию. Есть задача, я думаю, это в общих интересах провести такую общую публичную акцию, и прежде всего профсоюзы, поскольку занимаются этой тематикой, прежде всего хотелось бы такую акцию провести с ними. И исходя из этого, исходя из того, что это не первая и не последняя акция, которая будет посвящена этой тематике, я думаю, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге возможно еще такие акции.
А вот в штабах все-таки преимущественно люди такого пока еще молодежного возраста, то есть их реформа не коснется даже к концу 30-х годов, скорее всего. Вот туда стали им объединить именно протестные настроения в этом городе? Вот как?
В штабах молодые люди, на их это тоже коснется, поскольку все мы рано или поздно будем подойдем к пенсионному возрасту, поэтому говорить о том, что там только пенсионеры должны выходить на такие акции, нет, это совершенно неправильно.
Какие основные лозунги, какие требования будут на этих митингах? То есть полная отмена ли или какая-то вот корректировка, может быть, референдум, как призывает удальцов к чему?
Вы знаете, тут есть оттенки, конечно, в разных штабах, поскольку мы в данном случае полная свобода воли у штабов, конечно же, требования это не изменять пенсионный возраст и оставить пенсионный возраст таким, который он есть сейчас.
На ваш взгляд, будут ли согласованы эти акции? Если нет, то что дальше?
Я считаю, что в законе нет вообще понятия согласованная, несогласованная акция. Мы даем уведомления, и акции должны быть согласованы. Я не хочу исходить из того сценария, что нам запрещают проводить акции, потому что это незаконно и неконституционно. А штабы уже будут действовать по усмотрению, как бы в зависимости от ответов администрации.
И последний вопрос. На ваш взгляд, все-таки вот совпала информация о реформах вот со стартом чемпионата мира? Это так было специально сделано или это просто совпадение?
Это достаточно очевидно, что такую острую социальную тему, как повышение пенсионного возраста, повышение НДС, повышение ставок по обязательному страхованию автогражданской ответственности, все эти такие острые социальные темы попытались провести и дать инициативу на фоне чемпионата мира, который во многом забирает внимание и информационных агентств, и телевидения, и население вовлечено в эту игру, наблюдая за ней.
Иван Воронин беседовал с юристом Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 19 июня. В России продолжается чемпионат мира по футболу. Телевизионная аудитория турнира огромна, она оценивается примерно в 2 миллиарда зрителей. Причем футбол смотрят не только в странах, чьи сборные участвуют в мировом первенстве, но и, например, в Соединенных Штатах. Хотя там к числу наиболее популярных видов спорта европейский футбол или соккер, как его называют американцы, не относится, США вместе с двумя соседними странами попали в число организаторов чемпионата мира 2026 года. Что стоит за этим решением Международной федерации футбола, ФИФА, чему намерены поучиться и чего, наоборот, хотят избежать американцы, наблюдая за нынешним турниром в России? Рассказывает наш американский корреспондент Евгений Аронов.
В конце прошлой недели ФИФА объявила, что проводить чемпионат мира 2026 года будут совместно Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Причем большинство матчей, примерно 60 из 80, по предварительным прикидкам, пройдут в США. Почему такие щедроты в отношении ничтожной футбольной державы? Ведь американская сборная даже не попала на нынешний мундиаль. Есть мнение, что Соединенные Штаты страшно разозлились на ФИФА, которая 8 лет назад не удовлетворила их заявку на проведение чемпионата 2022, а в качестве альтернативы выбрала Катар, что по любым меркам было оскорблением здравого смысла. В отместку американская генпрокуратура возбудила расследование фактов злоупотреблений высших эшелонов федерации, увенчавшейся отставкой большого числа функционеров. Поэтому снова злить Соединенные Штаты ФИФА не захотела. Чистый вымысел или в изложенной версии что-то есть? На вопросы Радио Свободы отвечает профессор университета штата Юта, специалист по социологии и экономике спорта Дэвид Берри.
Не знаю, как и ответить. Не хочется спекулировать. Чисто формально заявка США, Канады и Мексики выглядела куда более внушительно, чем марокканская, а других конкурентов о североамериканской тройке не было. По числу футбольных стадионов и смежной инфраструктуры Марокко просто не может сравниться с тройкой. Что делает озвученную вами версию сомнительной, так это низкий престиж футбола в США. Отказ проведения чемпионата мира мы просто не воспримем как оскорбление, заслуживающее отмщения. Посмотрите на новостную ленту ведущих спортивных телеканалов в стране. Да, конечно, решение ФИФА сообщается, но как бы вскользь, между прочим, это не идет в сравнение с оглушительно восторженной реакцией, которая бы имела место в любой другой точке на Земле, удостоившейся чести быть устроителем самого престижного футбольного турнира. Решение ФИФА по поводу Америки имело гораздо более громкий резонанс за ее пределами. Рискну предположить, что большинство американцев вообще об этом не слышали. Мне также рассказывали, что до самого старта чемпионата в России множество спортивных болельщиков Америки не ведали, что их футбольная сборная на него не попала.
Как бы то ни было, телеканал Fox, транслирующий матчи чемпионата, нашел удачный маркетинговый ход, частично компенсирующий отсутствие в России американской сборной. Рекламная кампания, которую развернул Fox, проходит под девизом «Root for your roots» – «Болей за свои корни», то есть за страну предков. Разительный контраст с лозунгом Трампа «America first» – «Сначала Америка». Ну и, конечно, очень символично, что яростные споры между США, Канадой и Мексикой на экономические темы в рамках договора о свободной торговле в Северной Америке не распространяются на сферу спорта и не отменяют сотрудничество в ней трех стран-участниц.
Ну, не будем забывать, что согласно первоначальному регламенту, три четверти всех матчей Мундиаля 2026 должны пройти в США. Если бы Трамп смог выторговать подобное в экономической области, он был бы счастлив. Да и торговые споры между нашими странами есть результат субъективности. Объективных решений, а не объективной реальности. Президент собственноручно вызывает трения в отношениях с соседями, которых раньше не существовало. Что касается совместной американо-канадско-мексиканской заявки, то она начала согласовываться до прихода Трампа в политику.
Поэтому трудно сказать, как бы протекали эти переговоры, если бы Трамп уже был президентом. Если говорить о городах, где должны пройти матчи Мундиаля 2026, то я обратил внимание на то, что Чикаго и Ванкувер отозвали свои заявки уже вскоре после подачи.
Экономисты установили, что крупные спортивные мероприятия не приносят долгосрочной материальной выгоды городам-устроителям. Я имею в виду сооружение стадионов. Так что марокканцы могут считать, что им повезло, что они проиграли тендер. Люди, разумеется, получают нематериальное удовлетворение от того, что их страна организует у себя большой международный спортивный праздник. Но этот праздник длится всего месяц и требует огромных инвестиций, которые, как правило, производятся в долг, и набранные долги затем ложатся на плечи рядовых граждан.
Как американские СМИ освещают чемпионат в России? Вполне в духе времени. Ведущие издания не прошли мимо того, что Путин на церемонии открытия говорил о России как об открытой, гостеприимной и дружелюбной стране, а в вип-ложе в Лужниках с ним сидели представители белорусской, казахской, азербайджанской и северокорейской автократий. Естественно, СМИ на одном дыхании передавали обращение Путина к гостям завести новых друзей и познакомиться с людьми, разделяющими ваши ценности, и призыв депутата Госдумы Тамары Плетневой к российским девушкам не вступать в интимную связь с иностранцами, особенно другой расы. Подкованные в истории журналисты извещали подкованных в истории читателей, что иностранных гостей в Ростове-на-Дону встречали конные казаки с нагайками и шашками. СМИ в своих комментариях уделили также место вопросу бойкота чемпионата мира в России. То, что его не случилось, объясняют двумя причинами. Первая – непропорционально большая доля среди 32 участников команд из Европы, представляющих страны, которые либо зависят от энергопоставок из России, либо симпатизируют ей за то, что она, как и они, не любит Евросоюз и Соединенные Штаты. В Вторая причина отказа от бойкота – девальвация национального футбола по сравнению с футболом клубным. Фаны по-настоящему преданы сегодня любимым клубам, не сборным. Реальная футбольная политика тоже делается в наше время на уровне клубов. То, что владельцы Челси Романа Абрамовича выдавливают из Англии, имеет несопоставимо большее значение для Англии, Израиля и Путина, чем посланником ФИФА Абрамович был в 2010 году, чем судьба английской команды на Мундиале. В заключение я попросил профессора Бери прокомментировать занимательную информацию о том, что букмекеры с большой неохотой принимают ставки на матчи с участием сборной России.
Скажем так, если Россия выиграет чемпионат мира, то скептицизм букмекеров относительно объективности судейства в ее матчах, а дело именно в этом, будет ретроспективно оправдан. Ну а если же Россия просто продвинется в турнире дальше, чем мы предполагали, то ничего из ряда вон выходящего в этом может и не быть. Родные стены действительно помогают. И в футболе, возможно, даже больше, чем в других видах спорта. Футбол по сравнению с баскетболом, бейсболом или хоккеем – игра низкорезультативная. В отличие от них, итог матчей в футболе зачастую решает один игровой эпизод. Коль скоро это так, влияние судейских капризов, неявного подсуживания сильно возрастает. Не стоит, впрочем, впадать в другую крайность. Из явных аутсайдеров подсуживание чемпионов не сделает.
С американским специалистом по экономике спорта Дэвидом Берри беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным летом нынешнего года в одной из стран Европы. Об этом на днях написала газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Трампа. В июле американский президент будет в Европе на совещании руководителей стран НАТО. В связи с этим, среди возможных мест его встречи с Владимиром Путиным чаще всего называют Вену. Историк-американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курило в интервью «Радио Свобода» говорит, что даже если саммит Трамп-Путин действительно состоится, полномасштабное примирение России и США вряд ли близко. По его мнению, причину тому следует искать скорее в Москве, чем в Вашингтоне. Много говорят в последние дни о том, что готовится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Называют разные даты, разные места, наиболее часто первую половину июля и Вену, но посмотрим. На ваш взгляд, насколько такая встреча реальна и кому она в данный момент нужнее из двух президентов?
Я думаю, что встреча реальна, хотя я не знаю, получится ли действительно организовать так быстро. Встреча такая, что в ней заинтересованы оба президента, и Трамп, и Путин, но по-разному. Для Трампа это может стать тем, что он будет считать или показывать своим избирателям как некий внешнеполитический триумф, какие-то договоренности по поводу Северной Кореи, а теперь еще и Россия. И для Трампа это важно, потому что он явно переформатирует внешнюю политику Соединенных Штатов, как мне представляется, переформатирует ее, исходя из своих внутриполитических взглядов больше, чем внешнеполитических. Ему важны какие-то символические события с теми странами, по поводу которых многие американцы испытывают какие-то чувства, страх, опасения. И поэтому вот Корея и Россия – это те страны, о которых очень многие американцы слышали, о которых и по поводу которых были какие-то или существуют сегодня какие-то эмоции. То есть в этом смысле Трамп играет на, я бы сказал, на поле, внутриполитическом поле прежде всего, и поле культурных там войн внутри страны. То есть апеллирует к избирателям, для которых он вот, как он, когда сегодня, вчера, вернувшись из Кореи, отправил американцам, могут спать спокойно. Вот это примерно то, что ему важно, месседж, который важно донести. Ну а для Путина с этой стороны, это тоже очень встреча может казаться важной, потому как, несмотря на всю антиамериканскую риторику, я думаю, что Кремль бы хотел, может быть, продолжая антиамериканскую риторику, тем не менее иметь с США дела. То есть риторика риторикой, это для внутреннего потребления. А вот санкции болезненные, американская как бы экономическая удавка, она ощущается, политическое давление тоже, в общем, неприятное, поэтому для любое ослабление такого давления со стороны США или любой символический даже вот такой жест, как встреча, который будет означать, что Россия, в общем, совсем далеко ушла от ситуации изгоя, в которой она была 4 года назад, это в любом случае выигрыш с точки зрения Кремля во внешней политике.
Ну, за этот выигрыш ведь тоже придется чем-то заплатить. А что Кремль может предложить в данной ситуации? Или все ограничится, как в случае со свиданием Трампа и Ким Чен Ына, некой такой декларацией за все хорошее против всего плохого, которую каждая сторона может толковать, как ей будет угодно, а миру преподнести как большой успех?
Ну вот вы правильно вспомнили встречу с Кореей. Конечно, это в этом смысле обнадеживающий там для Кремля знак, потому что действительно, может быть, можно с Трампом договориться за все хорошее, ничего не пообещав. С другой стороны, мне представляется, что Кремль готов на какие-то компромиссы, несмотря на все то, что говорят его пропагандисты вслух. И я не знаю, на какие компромиссы, я не знаю, что готов предложить Кремль. Я могу предположить, что в ряду тех проблем, вокруг которых может пойти торг, может быть Сирия, может быть какие-то шаги на востоке Украины там в направлении минских договоренностей, может быть что-то еще, ко встрече с Трампом МИД российская внешняя политика заготовила некоторые там проблемы для торговли, как бы я сказал, потому что на Трампа в Москве совершенно очевидно смотрят как на бизнесмена, на человека, который готов как бы на торговлю.
А вот уровень взаимного недоверия между политическими элитами российской и американской, можно его сейчас сопоставить, допустим, с поздней фазой холодной войны, вот с годами перед приходом Горбачева, начало 80-х?
Конечно, и политические элиты тоже частично являются жертвой собственной пропаганды или собственных политических там дискурса, да, в обеих странах, с одной стороны. А с другой стороны, впечатление такое, что и в Америке, и в России как бы взаимное есть ощущение непредсказуемости. То есть вот этой непредсказуемости все-таки, мне кажется, чуть больше, чем было в последнем этапе холодной войны, потому что тогда все-таки, ну, по меньшей мере, со времен Карибского кризиса и до 80-х, главное, над чем работали обе страны, это чтобы, не дай бог, не быть неправильно понятым. То есть как раз предсказуемость — это была главной проблемой. А сегодня о ней особо никто не беспокоится. С другой стороны, элиты, мне кажется, и там, и здесь, ну, во всяком случае, часть этих элит понимает, разделяет вот эту внутриполитическую часть риторики и реальную там прагматику российско-американских отношений. И понимает, что значительная часть споров вокруг России в США и значительная часть антиамериканизма самой России – это продукт на внутриполитическое употребление. А, собственно, в дипломатических отношениях между Россией и США гораздо меньше каких-то нерешаемых проблем или каких-то камней преткновения.
Вот я сразу хочу в этой связи вспомнить недавнюю статью бывшего посла американского в Советском Союзе и в России Джека Мэтлока в журнале Nation, в которой он обвиняет значительную часть американских элит и средств массовой информации в, цитирую, «русофобском безумии». Вы согласны с такой резкой оценкой?
Я не употребляю таких слов, ни безумие, ни русофобия, в общем-то, но в целом оценка Мэтлока, мне кажется, близкой к тому, как я вижу ситуацию. То есть, только я бы сказал, что дело не в русофобии, а дело в том, что вот Россия оказалась за Россию, за российский след или за российскую тему, российскую угрозу ухватились в США вот в разгар внутреннего кризиса. Она стала важным аргументом, вот это российское вмешательство, российская угроза стала важным аргументом в борьбе вокруг там президента Трампа, его избрания, потом его деятельности. И в этом смысле российскую угрозу надули, как вот надувной шарик, раздули до каких-то апокалиптических размеров. Можно там с прискорбием говорить, что по внутриполитическим причинам очень многое ломается из того, что можно было бы не ломать. В этом смысле я с Мэтлоком согласен.
Ну, хорошо. А то есть вы считаете, что у той стороны, которая делает упор на вмешательство, предполагаемое российское, в избирательные процессы США, вот все эти русские хакеры и прочие скандалы, а что это все аргументы вот на уровне надутого воздушного шарика?
Я думаю, что интенсивность, которой это обсуждается, не обеспечена, что ли, я бы сказал, поводом, который для этого используется. Я предполагаю, что какое-то вмешательство могло быть. Я только не могу объяснить, вот даже если практически все те обвинения, которые выдвинуты по поводу российского вмешательства, правда, я все равно не могу объяснить действиями России тот нескончаемый уже почти 2 года продолжающийся высокий эмоциональный накал обсуждения этих событий, которые происходят в Соединенных Штатах. Этот эмоциональный накал связан не с тем, что сделала или не сделала Россия, а с тем, что часть американского общества не готова принять Трампа. И российское вмешательство стало очень важным элементом вот этого постоянного давления на Трампа. Как бы в другой ситуации, пусть даже это вмешательство было бы полностью доказано, в другой ситуации это было бы, допустим, повод подан для того, чтобы там реформировать свои какие-нибудь кибербезопасность, да, чтобы создать какие-то, может быть, предложить международные договоры, но вот двухлетнего изображения там России как угрозы бы не было.
Другая ситуация,
Трампа. Да, например, если бы победила Хиллари Клинтон, это стало бы известным. Не было бы такого скандала на эту тему. То есть, ну, посмотрите, вообще, я не хочу защищать там российскую политику внешнюю, но российская, если посмотрим, Кремль за последние годы сделал несколько, я бы сказал, гораздо более плохих вещей с точки зрения международного права. Ну, вот один Крым чего стоит, да? В 2014 году в Соединенные Штаты приняли очень сдержанную там систему санкций, а вот это вот массовый взрыв антироссийской прессы пришелся только на избрание Трампа. То есть внутренняя политика все-таки для американцев гораздо более важна, чем внешняя. То есть, да, Россия дала повод для этого взрыва, но повод и причина – это разные вещи. Причина этого взрыва была не то, что не российское вмешательство. Каждый раз, когда в одной из стран возникает кризис, каждый раз это бьет по двусторонним отношениям, потому что, ну, очень удобно решать внутриполитические проблемы с помощью вот такого бугимена, когда есть какой-то страшилки, там буки, которая вот из-за рубежа влияет на нашу политику. Вот то, что происходит сейчас в США, и то, что происходит до сих пор по инерции в России.
Хорошо, представь себе, что американское руководство решит последовать советам Джека Мэтлока и начнет некий такой вот процесс реального восстановления более приемлемого уровня отношений. Как вы считаете, а будет Вашингтону с кем всерьез разговаривать? Потому что вы сами упомянули, что за последние годы Кремль сделал ряд вещей, ну, так сказать, не стыкующихся с международным правом. Вот напомню, что у президента Рейгана в 80-е годы диалог реальный начал выстраиваться только с Горбачевым, тогда новым человеком у власти. А с кремлевскими старцами начало 80-х диалога как-то не получалось. Вот в этом вы не видите проблемы? В том, что, собственно, ну, не очень договороспособен нынешний Кремль?
Вижу, да, и это на самом деле главная проблема. То есть сегодняшние ситуации, как ни странно, несмотря на вот то, что мы с вами только что обсуждали, на накал там антироссийских текстов в США, не знаю, ключи от сближения находится не в Белом доме, а в Кремле. То есть мы видим, что Трамп, в общем-то, готов, и много раз это повторял, на шаги навстречу России. Мы видим, что американское общество находится в таком кризисе идентичности. А кризисы, как мы знаем из прошлых периодов, это время, когда отношение к другой стране, ну, в данном случае в Америке, к России, может качнуться в любую сторону. То есть, ну, условно говоря, вот вы привели пример перестройки. Вот если вдруг завтра в России начнется перестройка, то это очень хороший повод. Нынешняя Америка легко может за короткое время перейти от ненависти к любви там, и к большим надеждам по отношению к России. А вот в России, увы, все стабильно. То есть, не знаю, стабильность, наверное, это хороший с точки зрения кого-то период. Вот, но вот такая стабильность с точки зрения возможной перемены политики по отношению к США, возможных изменений, она, к сожалению, хороших перспектив не открывает. Для того, чтобы та же Америка открылась наконец-то к российско-американским отношениям, надо, чтобы серьезные как сигналы, поводы к этому пошли из Москвы, из Кремля. Я, к сожалению, не вижу в ближайшей перспективе, не вижу возможности для таких поводов. То есть понятно, что ближайшую перестройку мы, наверное, в ближайшее время не увидим в России. Я просто не уверен, что у Кремля есть такие ресурсы, чтобы вот резко... Не более мы видим, что Кремль вовсе не расположен там, к резким изменениям курса, там, к либерализации. Я не вижу, почему он, сохраняя все по-старому внутри страны, захочет как-то по-другому играть на международной арене или по отношению к США. Снять санкции, ну, цель такая и есть. А готовности как-то для этого серьезно чем-то пожертвовать или серьезно изменить свои установки. Вот этого не видно.
Почему же тогда Дональд Трамп так упорно предлагает другим западным политикам привлечь Владимира Путина к диалогу? Вот он об этом говорил на недавнем саммите G7, Большой Семерки. Чем Путин так мил и близок Трампу? Если даже отбросить вот версии подозрения, которые выдвигают оппоненты Трампа, я имею в виду вот эту теорию так называемого collusion with Russia, сговора с Россией и тому подобные вещи.
Вы знаете, с моей точки зрения, Трампу Россия сама по себе важна, ну, примерно так же, как критикам Трампа, которые используют. То есть, как критики Трампа используют Россию во внутриполитических войнах, так и культурных там боях, то так и Трамп готов использовать Россию. ему, понимаете, вот это та ситуация, когда Россия снова актуализировалась в Соединенных Штатах в качестве такого конституирующего другого, да, то есть в качестве страны, отношение к которой является важной частью американской идентичности, американского представления о самих себе. И вот если мы посмотрим на попытки Трампа изменить отношения с Россией, с этой точки зрения посмотрим, то мы увидим, что Трамп фактически ведет бои внутри Америки, бои за другую американскую идентичность. То есть вот вы упоминали, опять же, Рейгана, которому удалось там с Горбачевым, да, сблизиться. Это был большой прорыв для Рейгана. Рейган ведь пытался тоже изменить отношение к России до Горбачева. Вот совсем недавно на конференции в Горбачев-фонде кто-то из участников рассказывал, как еще в 83-м году Рейган собирал советников и говорил о том, что ему нужно сближение с Советским Союзом. То есть он эту цель поставил. То есть почти в то самое время, когда он называл Советский Союз империей зла, он начал искать пути, возможности сближения или изменения политики по отношению с Советским Союзом. Опять, с моей точки зрения, не потому, что Рейгану нравился там Советский Союз. Перед Рейганом стояла задача в чем-то похожая на ту задачу, которую перед собой ставит Трамп. То есть Трамп, может быть, ошибается, но он сейчас с Рейганом постоянно сравнивает. Вот. Так задача была изменить, улучшить, что ли, американское мироощущение или самоощущение, самоуважение после кризиса 70-х годов, и было очевидно, что ему надо было восстанавливать веру американцев в себя, свое там место в мире. И для этого важно было изменить отношения с главным соперником, потенциальным противником, конституирующим другим, Советским Союзом. То есть отношения с Советским Союзом важны с точки зрения вот этих внутренних войн идентичности. И Трамп сейчас, который, кстати, шел на выборы с рейгановским лозунгом, вот это «вернем Америке величие», это же рейгановская фраза, Трамп с ним же шел. И он, в общем, идет по этому же пути. То есть его идея, что улучшение отношений с Россией изменит внутриамериканскую расстановку сил. То есть если вдруг Трампу удастся совершить прорыв, не знаю какого рода, в отношениях с Россией, если вдруг окажется, что вот Трампу удалось чего-то сделать в российско-американских отношениях, что не удалось Обаме, например, то Трамп это, конечно, запишет себе в актив, и мало того, это не будет не внешнеполитический актив, а внутриполитический. Это будет его очередная там победа в боях за идентичность, в этих культурных битвах, которые он там ведет на разных фронтах внутри США. То есть Россия здесь, и что там происходит в Москве, и какую политику Россия ведет на ближайшем, там, ближайшем своем зарубежье, это совершенно вторично или там совершенно на заднем плане для Трампа в его вот постановке целей. То есть постановка целей – это какой-то символический успех в отношении с Россией, который он сможет использовать внутри страны у себя. Символический успех, а не какая-то большая там большая мировая игра, в которой там участвуют какие-то дипломаты. Нет, для Трампа, мне кажется, это совсем не важно.
Я беседовал с историком-американистом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Иваном Курилой. В завершение программы «Время свободы» по традиции наш архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня в нем программа «Поверх барьеров. Воздушный Берлинский мост». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые эта программа вышла в эфир 25 июня 1998 года.
Пятьдесят лет тому назад, 24 июня 1948 года, советские оккупационные войска в Германии начали блокаду Западного Берлина, перекрыв все шоссе, железные дороги и каналы, по которым доставлялись в город продовольствие и топливо. В Западный Берлин входило 12 городских районов с населением в 2,5 миллиона человек. Блокада продолжалась 330 дней, втрое меньше, чем ленинградская, но была отмечена такой же лютой зимой 48-49 года. Тем не менее, за 11 месяцев блокады уровень смертности в городе лишь чуть вырос по сравнению, скажем, с 47-м годом. Среди погибших в блокадном Берлине было 39 англичан и 31 американец, все летчики. С самого начала, со своего возникновения в 1945 году, Западный Берлин был для советских оккупационных властей занозой. рассказывает военный историк адмирал Роберт Хэнкс.
Когда союзники разделили Германию на зоны оккупации, Берлин оставался в советском секторе, примерно в 160 километрах от границ американской и английской зон. Тем не менее, было решено, не без борьбы, что Берлин тоже поделят на зоны. Советские получили 8 восточных районов города, а западные были поделены между союзниками. 6 юго-западных получили американцы, 4 северо-западных – англичане и 2 с французами. Для координации и кооперации была создана Объединенная союзная комендатура. Так и случилось, что западный Берлин оказался в тылу у советских.
По джентльменскому соглашению снабжение западного Берлина велось союзниками по железным дорогам, шоссе и каналам, проходящим через советский сектор. По джентльменскому, то есть по устному соглашению. И только один договор о путях сообщения был подписан формально обеими сторонами. О трех воздушных коридорах к западному Берлину, шириной 32 километра каждый.
Поскольку любое присутствие союзников в советском секторе было нежелательным, то даже и воздушные коридоры им были отведены самые узкие, какие только допускались по нормам международной безопасности. Самолеты перед посадкой летели практически между домами, потому что приземляться можно было только на двух аэродромах, которые были окружены жилыми районами. Темплгоф в нашем секторе и Гетто в британском.
Во французском секторе поначалу вообще не было аэродрома, но общими силами союзники его построили за 3 месяца. С самого учреждения берлинских секторов отношение советских оккупационных войск к союзническим трудно было назвать добрососедским. Вот что пишет автор книги «Big Lift» Франк Донован.
Еще до появления в городе союзнических учреждений советские попытались распропагандировать берлинцев. На развалинах были развешаны гигантские портреты Сталина и плакаты, напоминающие, что Берлин освободили советские войска. На заседаниях Объединенной комендатуры советский комендант генерал Котиков добился права вето, и все общие меры принимались союзниками по советской указке. Доходило до того, что однажды советские патрули без предупреждения сломали все англоязычные указатели направлений в городе, заявив, что они заслоняют советские объявления. Надо заметить, что и американцы, и англичане вели себя мирно, с юмором и особого упрямства не проявляли, они отдыхали от войны. Среди берлинцев немедленно распространилась шутка о том, кто из оккупационных властей какими мотивами руководствуется. Советские – жадностью, англичане – осторожностью, французы – брезгливостью, американцы – желанием как можно скорее вернуться домой.
Лукавство, чтобы не сказать коварство, офицеров советской комендатуры доходило иногда до детского уровня. Например, по воспоминаниям полковника Хоули, американского коменданта, русские добились проведения общих заседаний в полдень, как раз когда у американцев и англичан ланч. Часам к 4, шутливо вспоминает Хоули, нас мучил такой зверский голод, что мы были согласны на все. Так все и шло до выборов в конце 46-го года, когда берлинцам было разрешено самим избрать местную власть. Западный сектор советские забросали листовками на немецком языке, обвиняющими союзников в желании разделить страну. «Голосуйте за коммунистов, и они объединят Германию». Жителям раздавали фрукты с листовками «Голосуйте за коммунистов, и вы будете жить лучше». Но, несмотря на всю агитацию, 92% избирателей проголосовали против коммунистов. Донован пишет.
Советский отдел пропаганды во главе с полковником Тюльпановым недооценивал берлинцев. Их интеллект, их независимость и их цинизм. Берлин и против Гитлера голосовал до тех пор, пока в стране были свободные выборы. Берлинцы не забыли советским солдатам первых недель оккупации, мародерства и леденящего душу крика «Фрау, ком!». Как известно, за первые недели советской оккупации в Берлине было убито больше женщин, чем во время всех союзных бомбардировок. Даже в восточном секторе лишь 21% избирателей голосовал за коммунистов. Советские поняли, что только силой можно превратить Берлин в символ победившего социализма.
Шутки кончились. Начались массовые похищения из западных секторов немецких антикоммунистов. В том числе похитили 4 судей. Советские широко распускали слухи, что союзники собираются покинуть город. Высокие чины разъезжали по западному сектору, выбирая себе штаб-квартиры в зданиях, которые якобы освобождают союзники. Слух был настолько умело фальсифицирован, что в него поверила даже газета «Нью-Йорк Таймс». Весь 47-й год прошел под знаком начинающейся конфронтации. В апреле 48-го начались прямые акции.
И все произошло очень быстро. Началось 1 апреля 48-го года.
Советские оккупационные власти стали в обычной своей манере действовать без предупреждения. Остановили английский военный поезд и задержали всех его немецких пассажиров. Потом на автобане попытались устраивать досмотр американского военного транспорта. Через несколько дней мост через Эльбу, построенный, между прочим, американцами, закрыли якобы на ремонт. Скоро стало ясно, что советские оккупационные власти откровенно хотят выкурить союзников из Берлина. Расчет был на то, что если они начнут блокаду и поставят 12 районов города перед лицом голодной смерти, то союзникам останется или уйти, или начать Третью мировую войну, а на это они не пойдут.
Командир оккупационных войск Германии генерал Лушиус Клей был среди американского командования, кажется, единственным человеком, твердо решившимся не уходить из города. 24 июня, после начала блокады, он запретил эвакуацию семей американских военнослужащих из Западного Берлина, чтобы не посеять панику среди населения. Защищая свою позицию перед Вашингтоном, Клей написал в рапорте: «Когда Берлин падет, Западная Германия падет за ним. Мы потеряем лицо, мы продемонстрируем свою неспособность противостоять силе, и тогда коммунизм неудержимо покатится по Европе. Пожалуйста, не обвиняйте меня в желании принять героическую позу. Ничего нет героического в том, чтобы терпеть унижение, не имея права дать сдачи». На волнах радио «Свобода» передача «Воздушный берлинский мост». Ведет передачу Марина Ефимова.
Вечером 24 июня генерал Клей обедал с приехавшим в Берлин по делам генералом военно-транспортной авиации Эллом Ведемейером. Узнав ситуацию, Ведемейер спросил: «А почему не снабжать город по воздуху?» «Да что вы, генерал», — ответил Клей, — «тут 2,5 миллиона жителей». «Да чего я не люблю, когда недооценивают транспортную авиацию», — проворчал Ведемейер. И напомнил Клею, как во время войны транспортные самолеты 3 года совершали длинные перелеты через Гималайи, снабжая 60-тысячную американскую армию в Китае. Они доставляли по 72 тысячи тонн грузов в месяц. «Все бы хорошо», — задумчиво сказал Клей, — «но 72 тысячи тонн — это вдвое меньше того минимума, который понадобится Берлину».
Так описывает историк Донован зарождение идеи. 26 июня 1948 года 35 транспортных самолетов «Дакота» вместимостью 6 тонн каждый, все, что удалось наскрести в Германии, начали рейсовые полеты. В тот же день к американским летчикам присоединились англичане. 27 июня одновременно в овальном офисе Белого дома и в английском кабинете министров были приняты решения ни под каким видом не покидать Берлин. Когда военный министр Кеннет Ройл спросил президента Трумэна, не стоит ли обсудить эту труднейшую ситуацию, президент ответил: «По этому вопросу не может быть никаких дискуссий. Мы остаемся в Берлине. Дайте Клею все полномочия на организацию полномасштабного воздушного снабжения». И когда Ройл сказал: «Ну там столько проблем», Трумэн ответил: «Проблемы будем решать по мере их поступления».
Французы практически участие не принимали из-за языка. Во время этих полетов было очень важно, чтобы все участники, летчики, диспетчеры, командование, объяснялись на одном языке. А у французов отношения известны. Если хотите со мной говорить, говорите по-французски. Да и самолетов у них было мало. Другое дело англичане. Они взяли на себя от четверти до трети всех перевозок. Главным образом они доставляли уголь из Рура и соль на гидропланах. Все команды координировались из одного центра, проходили короткую тренировку и включались в конвейер. Американских пилотов, штурманов, механиков и инженеров собирали со всего света. Они прилетели из Панамы, Гуама, из Японии, из Гавайев, с Аляски, отовсюду.
Сама структура воздушного моста была продумана замечательным организатором, летчиком, генерал-лейтенантом транспортной авиации Вильямом Теннером. В Берлин из западных зон оккупации вели, как уже говорилось, 3 воздушных коридора – южный, средний и северный. Таннер организовал одностороннее движение самолетов. В Берлин летели по южному и северному коридорам, из Берлина – по среднему. Самолеты вылетали с баз с перерывом в 3 минуты. Это значит, что между самолетом, летящим впереди, и самолетом, летящим сзади, держалось расстояние в 14 километров. В каждой наземной бригаде работало по 12 человек. Обычно это были перемещенные лица, сходятся – хорваты, поляки, латыши, литовцы, эстонцы – под командой американского капрала.
Теннер начал соревнования между летчиками и наземными командами. Это было нетрудно, потому что почти все заразились идеей спасти город. Все же там было 2,5 миллиона человек, огромное количество детей. К весне 49-го года американские и английские команды уже ставили неслыханные рекорды. Причем цифры рекордов, число вылетов или тоннаж грузов, контролеры писали прямо на фюзеляжах, чтобы все видели. Транспортный самолет Си-54, главный транспорт воздушного моста, вмещал 12 тонн, и в апреле 49-го года одна команда из 12 человек загрузила его за 5 минут 45 секунд. Теннер лично беседовал с вновь прибывшими летчиками, вводил их в курс дела. Он говорил: «Конечно, ярость русских против немцев объяснимо, но нельзя же мстить детям. С Божьей помощью мы этого не допустим».
По символическому, хотя, я думаю, случайному совпадению, официальное название операции воздушного снабжения Берлина было «Lifeline», то есть «Дорога жизни», как дорога, ведущая к осажденному Ленинграду через Ладожское озеро. Советские, правда, не подстреливали транспорты на берлинской дороге жизни, как это делали немцы на Ладоге, но попугивали. Вдруг появлялся встречный самолет, советский истребитель, который летел прямо в лоб американскому транспортному, но в последний момент взмывал вверх.
Это была программа «Воздушный берлинский мост». Ее подготовила Марина Ефимова в цикле «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 19 июня. Его подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго. We'll be right back.